для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Равик сидел с Морозовым в катакомбе. «Ты думаешь, это не он?» – спросил Морозов. «Нет, но так похож, просто чертовски похож. А может, память стала сдавать? Жаль, что ты сидел в бистро». «Жаль». Морозов немного помолчал. «Это ужасно волнует, верно?» – спросил он затем. «Нет. А почему, собственно?» «Потому что не знаешь толком». «Я все знаю». Морозов ничего не ответил. «Призраки», — сказал Равик. «Я думал, что уже избавился от них». «От них не избавиться. Со мной это было, особенно в начале. Первые 5-6 лет хочу добраться еще до троих в России. Их было 7. Четверых уже нет в живых. Двое из них расстреляны своими же. Жду вот уже больше 20 лет, с 1917 года. Одному из троих оставшихся в живых под 70, двум другим между 40 и 50. Надеюсь, с ними я еще сведу счеты за отца». Равик посмотрел на Бориса. «Этому великану было уже за 60. «Ты доберешься до них», — сказал он. «Да». Морозов сжал свою большую руку в кулак. «Этого я жду. Ради этого стараюсь жить осмотрительнее. Пью уже не так часто. Может быть, ждать придется еще долго. Мне надо быть сильным, ведь я не стану ни стрелять, ни колоть. И я тоже». Некоторое время они сидели молча. «Сыграем в шахматы», — предложил Морозов. «Да, но я не вижу свободной доски. А вон там профессор кончил. Он играл с Леви. Выиграл, как всегда». Равик пошел за шахматной доской и фигурами. «Вы долго играли, профессор», — сказал он. «Почти весь день», — старик кивнул. «Отвлекает. Шахматы гораздо совершеннее карт. В картах все зависит от случая. Они недостаточно отвлекают, а шахматы — это мир в себе. Покуда играешь, он вытесняет другой, внешний мир». Профессор поднял воспаленные глаза. «А внешний мир не так уж совершенен». Леви, его партнер, забормотал что-то невразумительное, потом умолк, испуганно огляделся и пошел за профессором. Они сыграли 2 партии, затем Морозов встал. «Надо идти, распахивать двери перед сливками общества. Почему ты перестал показываться у нас?» «Не знаю, просто случайность. Зайдешь завтра вечером?» «Завтра вечером не могу. Иду ужинать к Максиму», — Морозов ухмыльнулся. «Для беспаспортного беженца ты ведешь себя довольно нахально, посещаешь самые элегантные рестораны Парижа. Только в них и чувствуешь себя в полной безопасности, Борис. Если вести себя как беженец, попадешься в 2 счета, уж кто-кто, а ты, обладатель нансеновского паспорта, мог бы это знать». «Верно. А с кем ты будешь ужинать? Уж не с германским ли послом в качестве его протеже?» «С Кэт Хэкстрем», — Морозов присвистнул. «Кэт Хэкстрем», — сказал он. «Разве она вернулась?» «Приезжает завтра утром из Вены». «Хорошо. Тогда я наверняка увижу тебя у нас». «Может, и не увидишь. Морозов развел руками. Исключено, когда Кэт Хэкстрим в Париже, ее штаб-квартира Шахерезада. На сей раз дело обстоит иначе. Она приезжает, чтобы лечь в клинику. «Когда я должна лечь на операцию, Равик?» – спросила Кэт Хэкстрим. «Когда хотите. Завтра, послезавтра, когда угодно. Днем позже, днем раньше не имеет значения». Она стояла перед ним, по-мальчишески стройная, уверенная в себе, хорошенькая и уже не очень молодая. 2 года назад Равик удалил ей аппендикс. Это была его первая операция в Париже. Она принесла ему удачу. С тех пор у него все время была работа, и полиция ни разу не беспокоила его. Он считал Кэт Хэкстрим своего рода талисманом. «На этот раз мне страшно», — сказала она. «Не знаю, почему, но страшно». «Пустяки. Обычная операция». Она подошла к окну и посмотрела во двор отеля «Ланкастер». Могучий старый каштан простер к мокрому небу свои старые руки. «Дождь», — проговорила она. «Я выезжала из Вены. Шел дождь. Проснулась в Цюрихе. По-прежнему дождь. А теперь здесь». Она задернула портьеры. «Не знаю, что со мной творится. Наверное, старею. Так кажется всегда, когда ты еще молод. Почему мне так не по себе? Ведь 2 недели назад я развелась. Надо бы радоваться. А я такая усталая. Все повторяется, Равик». «Почему?» «Ничто не повторяется. Повторяемся мы, вот и все». Она улыбнулась и присела на диван около искусственного камина. «Хорошо, что я снова здесь», — сказала она. «Вена стала безрадостной казармой. Немцы растоптали город. Австрийцы им помогли. И австрийцы тоже, Равик. Австрийский нацист мне это казалось противоестественным, но я сама видела их. Ничего удивительного. Власть — самая заразная болезнь на свете. Да, и сильнее всего уродующая людей. Потому-то я и развелась. Очаровательный бездельник, за которого я вышла замуж 2 года назад, вдруг превратился в рычащего штурмфюрера. Он заставлял старого профессора Бернштейна мыть улицы, а сам смотрел и хохотал. Того самого Бернштейна, который год назад излечил его от воспаления почек. И все потому, что гонорар был якобы слишком велик. Кэт скривила губы. «Гонорар, уплаченный мною, а не им. Вот и радуйтесь, что избавились от него». Он требовал 250 тысяч шиллингов за развод. «Дешево», — сказал Равик. «Все, что можно уладить с помощью денег, обходится дешево». «Он ничего не получил». Кэт подняла голову. У нее было узкое, безукоризненно очерченное лицо. «Я высказала ему все, что думаю о нем, о его партии, о его фюрере, и предупредила, что теперь буду говорить это открыто. Он пригрозил мне гестапо и концентрационным лагерем. Я высмеяла его. Сказала, что пока я американка и нахожусь под защитой посольства, со мной ничего не случится. Вот ему не поздоровится, ведь он на мне женат». Она рассмеялась. Об этом он не подумал и тут же испугался и перестал чинить мне препятствия. «Посольство, защита, протекция», — подумал Равик, словно речь шла о какой-то другой планете. «Меня удивляет, что Бернштейну до сих пор разрешают практиковать», — сказал он. «Больше не разрешают. Он принял меня тайком после первого кровотечения. Счастье, что мне нельзя рожать. Ребенок от нациста ее всю передернуло». Равик встал. «Мне нужно идти. После обеда Вебер еще раз посмотрит вас. Только для проформы. Знаю. И все же на этот раз мне страшно. Но послушайте, Кэт, ведь не в первый раз. К тому же это менее опасно, чем операция аппендицита, которую я сделал вам 2 года назад. Равик бережно обнял ее за плечи. «Вы были первым человеком, которого я оперировал в Париже. Это как первая любовь. Я буду очень осторожен. К тому же вы мой талисман. Вы принесли мне счастье. Вы и впредь должны мне его приносить». «Да», — сказала она и с благодарностью посмотрела на него. «Хорошо, прощайте, Кэт. В 20:00 зайду за вами». У Шахерезады стоял Борис Морозов в расшитой золотом ливрее. Он открыл дверцу такси. Из машины вышел Равик. Морозов ухмыльнулся. «А мне показалось, ты решил больше здесь не бывать». «Я и не хотел». «Это я его заставила, Борис». Кэт обняла Морозова. «Слава Богу, я опять с вами. У вас русская душа, Катя. Одному Богу известно, почему вам суждено было родиться в Бостоне. Проходи, Равик». Морозов распахнул входную дверь. «Человек велик в своих замыслах, но немощен в их осуществлении. В этом и его беда, и его обаяние». Шахерезада была отделана под восточный шатер. Русские кельнеры в красных черкесках, оркестр из русских и румынских цыган. Посетители сидели на диване, тянувшемся вдоль всей стены. Рядом стояли круглые столики со стеклянными плитами, освещаемые снизу. В зале царил полумрак, и было довольно людно. «Что вы будете пить, Кэт?» – спросил Равик. «Водку. И пусть играют цыгане. Хватит с меня сказок венского леса в ритме военного марша». Она скинула туфли, забралась с ногами на диван. «Усталость уже прошла. Равик», – сказала она. «Несколько часов в Париже, и я совсем другая. Но меня все еще не покидает ощущение, будто я бежала из концлагеря. Представляете себе?» Равик посмотрел на нее. «Да, в общем, представляю». Кельнер принес небольшую бутылку водки. Равик наполнил рюмки, и одну из них подал Кэт. Она поспешно, словно утоляя жажду, выпила, поставила рюмку на стол и огляделась. «Шахерезада! Затхлая дыра, здесь все словно нафталином пересыпано», — сказала Кэт и улыбнулась. «Но по ночам она преображается в волшебную пещеру снов и грез». Кэт откинулась на спинку дивана. Мягкий свет, лившийся из-под столика, освещал ее лицо. «Равик, почему ночью все становится красочнее? Все кажется каким-то легким, доступным, а недоступное... заменяешь мечтой». «Почему?» Он улыбнулся. «Только мечта помогает нам примириться с действительностью». Музыканты начали настраивать инструменты, вспорхнули квинты и скрипичные пассажи. «Вы не похожи на человека, опьяняющего себя мечтой», — сказала Кэт. «Можно опьяняться и правдой. Это еще опаснее». Зазвучала музыка. Сначала только цимбалы, мягкие замшевые молоточки тихо, почти неслышно, выхватили из сумрака мелодию, взметнули ее нежным глиссандо и, помедлив, передали скрипкам. Цыган, неторопливо пройдя через весь зал, подошел к их столику. Он стоял, улыбаясь и прижимая скрипку к подбородку, нагловатые глаза, рассеянно хищное выражение лица. Без скрипки он походил бы на торговца скотом. Со скрипкой он был посланцем бескрайних степей, чарующих вечеров, необъятных далей, всего, что никогда не станет явью.
Две гитары со стеной жалобно заныли. Детство помнят ли мотив, ах, милый, этот милый. Эх, рост еще раз экранов еще раз, еще до много раз.
Кэт ощущала мелодию всей кожи. Ей казалось, будто апрельская ключевая вода пощипывает плечи. Захотелось услышать чей-то зов и откликнуться, но никто не звал. Слышалось смутное звучание чьих-то голосов, мелькали обрывки расплывчатых воспоминаний, чудилось сверкание переливчатой парчи, но все уносилось вихрем, и не было никого, и никто не звал. Цыган поклонился, Равик сунул ему кредитку, Кэт встрепенулась. «Вы были когда-нибудь счастливы, Равик?» «Был, и не один раз». «Я не о том. Я хочу сказать, счастливы по-настоящему, самозабвенно, до потери сознания, всем своим существом». Равик смотрел на узкое, взволнованное лицо женщины, знавшей лишь самую зыбкую разновидность счастья — любовь. «Не один раз, Кэт», — сказал он, имея в виду нечто совсем иное, и зная, что и это иное не было счастьем. «Вы не хотите меня понять или не хотите говорить об этом? Кто там поет под оркестр?» «Не знаю. Я здесь давно уже не был. Ее не видно отсюда. И среди цыган ее нет, вероятно, сидит за каким-нибудь столиком. Возможно, одна из посетительниц. Здесь это часто бывает. Странный голос», — проговорила Кэт. «Печальный и мятежный. Это песни такие». «Или я такая? Вы понимаете слова? Я вас любил. Романс на стихи Пушкина. Вы знаете русский?» «Так, насколько меня обучил ему Морозов. Главным образом ругательство. В этом смысле русский просто выдающийся язык. Вы не любите говорить о себе, не правда ли? Я даже думать не люблю о себе». Кэт помолчала. «Порой мне кажется, что прежняя жизнь кончилась», — сказала она. «Беспечность, надежды — все это уже позади». Равик улыбнулся. «Она никогда не кончится, Кэт. Жизнь — слишком серьезная вещь, чтобы кончиться прежде, чем мы перестанем дышать». Она не слушала его. «Меня часто мучает страх», — сказала она. «Внезапный, необъяснимый страх. Кажется, выйдем отсюда и увидим весь мир в развалинах. Вам знакомо такое ощущение?»
«Да, Кэт. Оно знакомо каждому. Вот уже 20 лет, как вся Европа поражена этой болезнью». Она не ответила, прислушиваясь к песне. «А теперь уже не по-русски», — сказала она. «Да, по-итальянски, Санта-Лючия». Луч прожектора скользнул от скрипача к столику около оркестра, и Равик увидел певицу. Это была Жоан Маду. Она сидела за столиком, опираясь на него рукой, и словно в раздумье глядела прямо перед собой, будто была совсем одна в этом большом зале. В резком белом свете лицо ее казалось очень бледным. В нем не осталось и следа от бесцветного, стертого выражения, знакомого Равику. Сейчас оно было озарено какой-то волнующей, погибельной красотой, и он вспомнил, что однажды уже видел его таким, ночью в ее комнате, но тогда он приписал это легкому дурману опьянения, и все тотчас погасло, исчезло, и вот снова то же лицо, теперь еще более прекрасное.
«Что с вами, Равик?» — спросила Кэт. Он обернулся. «Ничего. Знакомый напев. Душещипательный неаполитанский романс. Воспоминания? Нет. У меня нет воспоминаний».
«Вы видите Вебер?» — спросил Равик. — «Здесь, здесь и здесь». Вебер склонился над операционным столом. — «Да, маленькие узелки, вот. И вот, Это не просто опухоль и не разрастание. Нет. Равик выпрямился. «Рак», — сказал он. «Несомненно, рак. Давно у меня не было таких сложных случаев. Исследование зеркалом ничего не дает». Вебер посмотрел на него. «Что вы намерены делать?» «Можно взять замороженный срез и сделать биопсию. Босс, он еще в лаборатории?» «Конечно». Вебер получил сестре позвонить в лабораторию. Она поспешно исчезла, неслышно ступая на резиновых подошвах. «Необходимо расширить объем операции. Остальное не имеет смысла. Весь ужас в том, что она ничего не знает». «Пульс?» — спросил он. «Ровный. 90. Кровяное давление? 120. «Хорошо». Равик посмотрел на Кэт. Она лежала на операционном столе в наклонном положении. «Надо бы ее предупредить, получить согласие. Нельзя же вот так взять и скромсать ее. Или как вы считаете?» «По закону нельзя вообще. Ведь все равно уже начали. Пришлось начать. По-моему, она доверяет вам, Равик. Не знаю, может быть, но согласится ли?» «Пока что попробуем продвинуться дальше». Он продолжил разрез до пупка, наложил зажимы на мелкие сосуды, более крупные перехватил двойными лигатурами, взял другой нож и разрезал желтоватую фасцию. Отделив мышцы под ней тупой стороной ножа, приподнял брюшину, вскрыл ее и зафиксировал края зажимами. «Расширитель!» Младшая операционная сестра уже держала его наготове. Она протянула цепочку с грузом и прикрепила к ней пластинку. «Салфетки!» Он обложил рану влажными теплыми салфетками. «Посмотрите-ка сюда!» Обратился он к Веберу. «И сюда!» «Вот широкая связка, плотная, затвердевшая масса. Здесь уже ничего не поделаешь, слишком далеко зашло». Вебер внимательно смотрел на место, указанное Равиком. «Видите?» — сказал Равик. «Эти артерии уже нельзя перехватить зажимами. Ткань очень истончилась. И тут метастазы. Безнадежно». Он осторожно срезал узкую полоску ткани. «Босс, он в лаборатории?» «Да», — сказала сестра. «Я позвонила ему, он ждет». «Хорошо. Пошлите ему. Подождем результата анализа. Это займет не более 10 минут». «Пусть сообщат по телефону», — добавил Вебер. «Сразу же. Операцию пока приостановим». Равик выпрямился. «Как пульс?» 95. «Кровяное давление?» 115. «Хорошо. Я полагаю, Вебер, нам нечего больше раздумывать. Следует ли оперировать больную без ее согласия? Здесь уже ничего не сделаешь». Вебер кивнул. «Зашить», — сказал Равику. «Удалить плод и все. Зашить и ничего не говорить». Он смотрел на открытую брюшную полость, обложенную белыми салфетками. В резком электрическом свете они казались белее свежевыпавшего снега, в котором зиял алый кратер раны. Кэт Хэкстрем, 34 лет, своенравная, изящная, с загорелым тренированным телом, полное желание жить, приговорена к смерти чем-то туманным и незримым, исподволь разрушающим клетки ее организма. Он снова склонился над операционным столом. «Ведь мы еще должны... Ребенок в этом распадающем теле на ощупь вслепую пробивалась к свету новая жизнь, и она тоже была обречена. Бессознательный росток, прожорливое, жадно сосущее нечто. Оно могло бы играть в парк, кем-то стать, инженером, священником, солдатом, убийцей, человеком. Оно бы жило, страдало, радовалось, разрушало. Инструмент, уверенно двигаясь вдоль невидимой стенки, встретил препятствие, осторожно сломил его и извлек. Конец. конец всему, что не обрело сознания, всему, что не обрело жизни, дыхания, восторгов, жала, просто становления. Не осталось ничего, только кусочек мертвого, обескровленного мяса и немного запекшейся крови. Буассон уже сообщил что-нибудь? Нет еще. Вот-вот позвонит. Можно еще немного подождать. Равик отступил на шаг от стола. Пульс! За экраном он увидел глаза Кэт. Она смотрела на него, но не оцепенелым взглядом, а так, словно видела его и все знала. На мгновение ему показалось, будто она проснулась. Он сделал шаг и остановился. Нет, нет, только показалось. Игра света. Пульс! 100. Кровяное давление 112. Падает. Пора, сказал Равик. Буассон должен был уже сообщить. Внизу приглушенно зазвонил телефон. Вебер посмотрел на дверь. Равик не обернулся. Он ждал. Наконец вошла сестра. «Да», — проговорил Вебер. «Рак». Равик кивнул и снова принялся за работу. Он снял щипцы и зажимы, извлек салфетки. Жени стояла рядом и пересчитывала инструменты. Он начал зашивать ловко, методично, точно, сосредоточив все свое внимание, ни о чем другом не думая. Могила закрывалась, смыкались слои тканей, вплоть до последнего, самого верхнего. Наложив скобки, он выпрямился. Готово. Нажав на педаль, Жени перевела стол в горизонтальное положение и накрыла Кэт простыней. «Шахерезада», — подумал Равик. «Позавчера платье от Менбаше. Вы были когда-нибудь счастливы? Не один раз. Я боюсь, пустяки, обычное дело, играли цыгане». Он посмотрел на часы над дверью. 12. Обеденный перерыв. Сейчас везде распахиваются двери контор и фабрик. Поток здоровых людей устремляется на улицу. Сестры выкатили тележку из операционной. Равик снял резиновые перчатки и пошел мыть руки. «Выньте окурок изо рта», — предупредил его Вебер, стоявший у другого умывальника. «Обожжете губы». «Да, спасибо». «Кто же ей обо всем скажет, Вебер?» «Вы», — незамедлительно последовал ответ. «Придется объяснять, почему мы ее оперировали». «Она ожидала, что все будет сделано обычным путем, а правду мы ей сказать не можем». «Что-нибудь придумаете», — уверенно ответил Вебер. «Вы так считаете?» «Конечно. У вас достаточно времени до вечера. А у вас?» «Мне мадам Хэкстрим не поверит. Ей известно, что оперировали вы, и обо всем она захочет узнать только от вас. Мой приход лишь насторожит ее». «Верно. Не понимаю, как все это могло развиться в такой короткий срок». «Могло. Хотелось бы мне знать, что же я ей все-таки скажу». «Что-нибудь придумайте. Скажите, киста или миома?» «Да», — сказал Равик, — «киста или миома?» Ночью он еще раз зашел в клинику. Кэт спала. Вечером она проснулась, ее вырвало. Почти целый час она не могла успокоиться, но потом снова уснула. «Спрашивала о чем-нибудь?» «Нет», — ответила краснощекая сестра. «Она еще не совсем пришла в себя и ни о чем не спрашивала». «Думаю, проспит до утра. Если проснется и спросит, скажите, что все обошлось благополучно. Пусть поспит еще. В случае необходимости дайте снотворное. Если будет метаться во сне, позвоните доктору Веберу или мне. В отеле скажут, где можно меня найти». Он стоял на улице, как человек, которому опять удалось спастись бегством. Еще несколько часов, и он должен будет солгать, глядя в доверчивое лицо. Ночь вдруг показалась ему теплой и трепетно светлой. Опять серую проказу жизни скрасит несколько часов, милосердно подаренных судьбой, скрасят и улетят, как голуби. И часы эти тоже ложь. Ничто не дается даром, только отсрочка. А что не отсрочка? Разве пестрое полотнище, прикрывающее далекие черные, неумолимо приближающиеся врата?
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагауцов.